Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Глеб Успенский. «Земной рай». Часть первая. В числе знакомых Нади было, между прочим, семейство Печкиных. С этим семейством Надя познакомилась, во-первых, потому что Софья Васильевна, жена Печкина, оказалась подругой ее детства, а во-вторых, потому что сваха, уже начавшая свои посещения, отозвалась о Печкиных почти с благоговением. «Пройди ты всю подвселенную, нигде ты этого рая земного не сыщешь», — говорила она Наде. «Софья-то Васильевна, вот как ты ж сирота, еще галей тебя была, а теперь глядь-кась, ровно принцесса живет». «Да что ей, ни о чем заботушки нету, живет за мужем ровно за каменной горой». Даром, что за не очень-то молодого выскочила. В словах свахи скрывалась тайная цель сосредоточить внимание Нади на пожилом телеграфисте с рыжими волосами и с полупольским выговором. Но Надю главным образом интересовало видеть подругу, с которой она не видалась с тех пор, когда еще маленькими девочками они катались на санках и которая теперь живет в земном раю. Да и скука, требовавшая чего-нибудь нового, кроме бормотаний Михаила Ивановича о грабежах, тоже в достаточной степени помогла скорейшему посещению земного рая. Михаил Иванович, знавший Печкина как посетителя Трифоновской лавки, взялся ее проводить туда. Узенький переулок, где был рай, приветствовал наших путников, помимо пустынности и тишины летнего полдня, длинными заборами, тянувшимися по одной стороне его, и несколькими домами, смотревшими в эти заборы с другой стороны. Наглухо захлопнутые и мертво-молчаливые ворота дома Печкиных с своей стороны прибавили некоторую дозу тяжести к тому тяжелому впечатлению, которое производил переулок. Но скука Нади, жаждавшая какого-нибудь исхода, сумела перетолковать эту смерть, носившуюся по переулку и веявшую от ворот. В смысле плотной ограды, окружающей более спокойную, нежели ее жизнь. С помощью веревки, протянутой через забор к колокольчику, из недр рая были извлечены предварительно несколько собак. Оскаленные, захлебывающиеся рыла, которые внезапно появились в десятках незамеченных до сих пор дыр. В заборах, подворотнях, на вершинах заборов и прочее. Стараниями Михаила Ивановича и кухарки, отворившей ворота, полчища, охранявшие райские двери, были разогнаны. «Дома, барыня?» — спросила Надя кухарку. — Где им быть? Стал быть, дома. — Что она делает? — Что ей делать? — Почивает, поди. Либо так. — Делать ей нечего. Обнаковенно, — подбавил Михаил Иванович. — Обнаковенно, — согласилась кухарка. — Делов у них нету никаких. Чего ей еще? Говоря так, она между тем с большими усилиями отнимала от двери сеней довольно толстую палку, которую двери эти были приперты, и когда палка была брошена на землю, кухарка прибавила. «Ишь, вогнал как! На силушке одолела!» «Кто это?» — сделав шаг в сени, не могла не спросить Надя. «Да это наш барин!» — улыбаясь, отвечала кухарка. «Бережет ее, чтоб не было ей беспокойства. Тоже боится, не ушла бы».
«Как не ушла?»
«Да так ему взбрело». «Не ушла б, мол, а куда ей уйти-то? Коли бы у нее дело, а то... Куда ей? Ей так некуда. Никакой заботы нету. Ровно царица».
Михаил Иванович не упустил случая поддакнуть при словах кухарки «кабы дело». Но Надя сначала посмотрела на них на обоих и, словно задумавшись, тихо пошла вдоль пустынных сеней. Шаги ее сделались еще тише, как будто даже боязливее, когда тяжелая дверь, обитая войлоком, вела ее в переднюю, в которой, кроме темноты, со всех сторон пахнул на нее спертый тяжелый воздух с запахом сырой гнили. Наде хотелось кашлянуть, но тишина остановила ее от этого. Та же тишина и тот же воздух преследовали ее в двух-трех комнатах, по которым она шла вслед за кухаркой, и где декорация рая состояла из продавленных стульев, пыли на пошатнувшихся столах, зеркало с каким-то рисунком вверху рамы, картин вроде схимника, посещаемого Александром Благословенным, зеленых штор, пожелтевших снизу, и в 10 раз уменьшавших то количество света, которое за минуту ощущала Надя на улице. Словно туча вдруг нанеслась на ясное небо, когда она вошла в этот рай, и она совершенно испугалась, вместо того, чтобы обрадоваться, когда кухарка вдруг довольно громко произнесла: «Вот они! Пожалуйте! Почивали!» На широкой кровати с измятой периной и множеством толстых подушек восседало какое-то растрепанное существо с развязавшейся косой, спутанными на лбу волосами и необыкновенно испуганными глазами. Из-под желтой, покрытой пятнами блузы с распахнутым у горла разрезом высовывались ноги, из которых на одной чулок спускался почти до полу, а на другой его не было совсем. Королевна или принцесса, словом, обитательница земного рая, упиралась руками в перину, что вместе с сонным выражением глаз напоминало человека, над которым внезапно раздался выстрел. При виде этого существа Надя остановилась в некотором изумлении, и в комнате некоторое время царствовала бы мертвая тишина, если бы не залегший во время сна нос королевны, который прорезывал эту тишину разнотонными отрывистыми звуками. «Соня! Сонечка!» — с робостью начала Надя. Но прежде, нежели ей удалось расшатать это райское спокойствие, ей нужно было не робким, но усиленно громким голосом повторить, что «помнишь ли, Надя? Я, Надя Черемухина, на санках-то!» Нужно было также потрогивать Софью Васильевну за плечо, за руку. Но когда Софья Васильевна наконец поняла, в чем дело, и несколько раз поцеловалась с Надей, крепко ее обнимавшей, испуг ее с внезапной быстротой заменился слезами, которые хлынули целым потоком, как вода на прорвавшейся плотине. Лицо и тело Софьи Васильевны, продолжавшей сидеть на кровати, как-то вдруг осели, раздались в стороны, сделались шире, и по всей их ширине бушевал поток рыдающего трепета. Надя глядела на это трепещущее и рыдающее существо, слушала ее захлебывающиеся слова: «Надя, милая, Надя!» И вдруг ей стало досадно. Во всем этом не чувствовалось ею даже и того ничтожного интереса и смысла, которые все-таки были в захолустье, где жила Надя. Эта досада, уменьшавшаяся по мере того, как слезы начали мало-помалу пересыхать на распухшем и раскрасневшемся лице Софьи Васильевны, вдруг была еще более усилена появлением нового лица. Среди новых всхлипываний Софьи Васильевны донесся из передней крикливый, рассерженный, но старческий и дребезжащий голос ее супруга. «Кто такой? Ты что? Что такое? Это что? Что это такое?» бормотал он, натыкаясь на растворенные двери крыльца, на валяющуюся палку и с изумлением встречая в передней фигуру Михаила Ивановича. «Что ты? Что ты орешь?» донесся до Нади не менее негодующий ответ Михаила Ивановича, который не мог относиться к Печкину равнодушно, зная его мнение по трифоновским беседам. «С барышней пришел! Что орешь-то? Хапнуть не дали! Что мне с барышней? Что такое с барышней? Я болен! С барышней, с барышней! Все росперто! Что такое? Софья! Что это такое?» Слова эти, раздавшиеся почти одновременно в передней, в зале, гостиной, вместе с торопливыми звуками шагов, наконец раздались и вблизи Нади, в спальне, где на пороге появился Печкин, длинный и дряблый чиновник с растерянным, кислым и осерженным лицом. Не обращая на Надю никакого внимания, он бросил шапку, фельдекосовые перчатки, скинул сюртук и все время вопил. «Что это такое? Акулина! Соня! Болен я, господи! Дай ей с барышней-то повидаться!» — усовещивала Печкина кухарка. «Что такое барышня? Что мне барышня? С барышней, с барышней! Я болен! Говорю вам, меня баба сглазила! Господи! Росперто растворено! Да сделайте милость! Софья, спрысни, спрысни ради Христа!» Сердитая чушь, которую Печкин сыпал, не переставая, и сопряженный с этой чушью гвалт заставил Надю уйти в другую комнату. Отсюда она с большим испугом глядела на этих людей, обитателей рая, кропивших и брызгавших друг друга святой водой, сердившихся, кричавших, испуганных и в помрачении ума натыкавшихся один на другого. Все это до того изумило ее, что она, издали сказав Софье Васильевне «Прощай, приду», бегом бросилась вон из комнаты. «Михаил Иванович!» — крикнула она ему в каком-то изнеможении. И тот, отвечая на отчаяние, слышавшееся в ее голосе, бросился вслед за ней. Очутившись на улице, Надя перевела дух и, взглянув на Михаила Ивановича, сказала: «Господи, что это?»
«Черти!» — отвечал Михаил Иванович. «Облопались!» «Сглазило! Ишь ведь, что выдумает, сглазить этакого дьявола! Ему зацарапать нечего в лапу!»
На этот раз обыкновенные бормотания Михаила Ивановича насчет грабежей не казались Наде скучными. Напротив, они освежали ее голову, пораженную сценами райской жизни, обставленной припертыми воротами и одуревшими людьми.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.